Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас в гостях сегодня Николай Франк, внук Семена Людвиговича Франка, веховца, выдающегося русского религиозного православного философа. И мы говорим с Николаем о духовном пути Франка и о том, что он значит для нас. Потому что 100 лет спустя, мы отмечаем в этом году столетие русской революции, мы проходим через те же рифы, мы испытываем те же соблазны, мы точно так же ставим для себя задачу и проблему духовного выбора. И поэтому обращение к опыту наших выдающихся предков и деда Николая, оно крайне важно для современного человека, отнюдь не только занимающегося философией и гуманитарными науками, но просто пытающегося определить свое место в мире. И вот «Крушение кумиров», которое мы вспоминали в предыдущей части программы, мне кажется, это книга, которую вполне способен прочитать даже не особо подготовленный философски читатель, потому что, может быть, я ошибусь, но это такая расширенная лекция, расширенная речь на собрании русской студенческой христианской молодежи на одном из первых съездов РСХД, который Франк произнес в 23-м году в Германии. Ну вот мы поговорили с вами о кумире революции, кумире политики, кумире культуры, а вот кумир нравственного идеализма. Что это такое? Вот мы как-то, как правило, говорим о том, что мораль, нравственность – это одна из основ жизни христианина. В чем смысл франковской критики, как вам кажется, вот этого кумира нравственного идеализма?
Ну, я бы хотел передать вам обратное слово. Я думаю, вы лучше изложите, я могу прокомментировать.
Ну, вообще-то говоря, вот у нас в русской культуре есть фигура великого писателя, великого мыслителя, который был моралистом. Это Лев Николаевич Толстой. Но это морализм вне Христа. Или, в лучшем случае, это морализм, в котором Христос является одним из нравственных примеров, так же, как Будда. Потому что здесь мораль ограничена таким гуманистическим самосовершенствованием человека, которое возможно и вне церкви, и вне христианства, и вне православия. И в определенном смысле мораль, которая превращается в мораль ради морали. Вот, мораль фарисея. Вот я моральный человек, я лучше других. Все остальные плохие, а я нравственный. Значит, я ни с кем общаться не буду, никому руки не подам, никому не помогу.
Я покупаю экологические продукты.
Да, вот современное измерение этого нравственного идеализма. Да? Я выбрасываю фантики в специальную урну для бумаги. Да? Что вы еще от меня хотите?
Ну, это очень актуально, я думаю. Каждый хочет быть действительно каким-то полезным, в каком-то смысле не жить во лжи. Тут, конечно, здесь есть очень много правдивого и правильного. И в своей критике Семен Людвигович, конечно, воюет со своими и со всеми началами, которые он сам когда-то представлял. И в этом для меня изумительный кризис, как вы сказали, его, потому что он смотрит на свой бывший «я», и ставит все на голову, на самом деле.
Ну да, потому что вот ницшеанский его период, что это означает? Что означает этический идеализм? Что я, по сути, являюсь моральным совершенством. Я являюсь законодателем морали. Настолько законодателем, что способен к переустановке ценностей, к тому, чтобы самому определить, что есть добро и что есть зло. И, по сути, это ведет к нравственному ригоризму, к формализму. Вот один из главных христианских принципов, заповедей, гласит: «Не судите, да не судимы будете». А здесь мы начинаем осуждать, всех, кого ни попадя. Вот, потому что они не соответствуют тому эталону, тому идеалу, который я сам для себя нарисовал. Вот Франк понял эту опасность, и опасность, в которую очень часто попадала русская интеллигенция, одним из грехов, который был грех высокомерия. Вот. Мы лучше знаем, мы научим народ, мы научим всех. Что же Франк противопоставляет этим кумирам, когда эти кумиры падают, эти кумиры рушатся? Куда идти человеку из пустоты, в которой он повис?
Ответа на этот вопрос он предложил, он развил в следующей книге, на самом деле, «Смысл жизни».
Цитата. Семен Франк. «Смысл жизни». 1926 год. Для того, чтобы жизнь имела смысл, необходимы два условия – существование Бога и наша собственная причастность Ему. Достижимость для вас жизни в Боге или божественной жизни. Необходимо прежде всего, чтобы, несмотря на всю бессмысленность мировой жизни, существовало общее условие ее осмысленности, чтобы последней, высшей и абсолютной основой ее был не слепой случай, немутный, все на миг выбрасывающий наружу и все опять поглощающий хаотический поток времени, не тьма неведения, а Бог, как вечная твердыня, вечная жизнь, абсолютное благо и всеобъемлющий свет разума.
Это поразительно, что вот эти две книги написаны, по сути, как продолжение.
Да.
Одна продолжение другой.
И что забавно в смысле жизни, это что он... Где-то половину книги он описывает не смысл жизни, а все то, что люди могут считать смыслом жизни, а на самом деле отнюдь не смысл жизни. То есть он там описывает все, абсолютно все, что могло себе представить как бы в каком-то смысле для любых разных людей смыслом жизни, от микроскопического до космического, и говорит, все это не является смыслом жизни.
Начиная от материального достатка, вот, и чувственного гедонизма, наслаждения, да, и заканчивая какими-то даже вполне духовными вещами, например, счастьем. Да. Иногда считают, что смысл человеческой жизни в том, чтобы быть счастливым. Но что значит быть счастливым?
Ну, да, для каждого другой, я бы сказал.
Да.
А что он предлагает, а тут он довольно высоко поднимает мерило, он предлагает подход, ну, как он называет это, к свету и к любви, который вне всей нравственности и вне мира, на самом деле.
Ну, вот философ бы сказал, не вне нравственности, а трансцендентно нравственности. То есть нельзя любовь свести к какому-то моральному правилу. Вот люби всех, люби. Я не хочу. Вот. У меня как бы нету этого чувства, да, я привык жить для себя, я эгоист. Поэтому пробудить в себе любовь, научиться любить – это высокая религиозная задача, которую человек не может, наверное, решить для себя, если он не встретится с живым Богом и не увидит образ Божий в другом человеке, которого он может, не должен, а может полюбить. Вот, и поэтому вот эта альтернатива кумирам – это действительно то, что человек современного секулярного сознания может не понять, не услышать, не разжевать, как говорят. Встреча с живым Богом. Жизнь в Боге. Поразительно, что Франк приходит к этому, и не будучи по воспитанию человеком христианской культуры, потому что у него как бы было две составляющих. Это еврейская традиция, которую прививала ему бабушка, насколько я знаю, да?
Ну, дед в основном.
Дед, да. И нигилизм, революционная традиция, которую прививал ему отчим, Зак. И поэтому вот эта христианская традиция, здесь Франк, по сути, самоучка.
Ну, и тут, я думаю, церковные люди могут судить лучше о том, насколько это было неортодоксально. Именно не православное, а неортодоксальное православие, скажем так. Как и Льва Николаевича Толстого упрекали в том, что он пошел вопреки церкви.
Ну, я бы не стал здесь Франка сравнивать с Львом Николаевичем Толстым.
Я не хочу вообще...
Толстой все-таки был однозначный бунтарь против исторического христианства. Он отвергал таинство церковное, он отвергал молитву, он отвергал как бы сам факт воскресшего Спасителя, да, сам основной догмат христианства, догмат воскресения он отвергал. Вот. Что же касается Франка, то он целиком и безраздельно принимал все это. В работе «С нами Бог», написанной в 1941 году в оккупированной нацистами Франции, насколько я знаю, Франк пишет о церковных таинствах, о значении таинств. Вот, и пишет очень глубоко. То, что ортодоксальность не всегда совпадает с церковным катехизисом и не соответствует каким-то определениям обиходным, это да. И за это иногда критикуют русскую религиозную философию представители церкви, говоря о том, что ну, она не дотягивает до православного богословия, она впадает в ереси, она склонна к пантеизму. Ну, действительно, как можно не увидеть пантеизма во всеединстве Франка? Он был наследником этого учения Владимира Соловьева. Но в плане того, что Франк абсолютно принимает для себя все основные догматы христианства, мне кажется, этот вопрос очевиден. Поэтому вот для меня не возникает здесь сомнений в том, что Франк подлинно церковный человек.
Да, ну, надо сказать, что он это принял как человек, который, извините за сравнение, бросает курить. То есть становится, ну, не фанатным, но вот очень глубоко верующим, некурящим человеком. Он пришел к этому, это составило важнейшее... как бы открытие или развитие в его жизни.
Кстати, продолжу вашу метафору. Человек, который бросает курить, очень хорошо понимает курильщика.
Да.
Вот, гораздо лучше, чем человек, который никогда не курил. Он понимает, что такое ломка. Он понимает, как хочется вот все отдать за там, последнюю сигарету. Вот, но при этом он сам не курит. Угу. Также, наверное, и человек, который пришел к Богу, понимает атеиста. Да, вот, который пришел к Богу не вот в такой естественной, родовой, традиционной семье, где был патриархальный уклад, где с детства его приучали молиться правильно, а который пришел к Богу из ниоткуда, да, uh-huh. или пришел к Богу из другой традиции, или пришел к Богу из безверия. Очень хорошо понимает атеиста и неверующего. Он понимает все его аргументы против Бога. Потому что он сам эти аргументы приводил, многократно приводил. Да? В этом, мне кажется, выше ценность такой веры, которая, как Достоевский говорил, через горнило испытаний прошла. Давайте вернемся в студию после короткой паузы.
Философские ночи на радио «Вера».
У нас в гостях сегодня Николай Франк, внук Семена Людвиговича Франка, славист, филолог из Германии, из Берлина. Вот. И в этой заключительной части программы мне хотелось бы вам задать вопрос. Вот для вас опыт деда в чем выразился? То есть помимо того, что вы пришли к изучению семьи, к изучению русской культуры, ну вот, допустим, тот религиозный путь, который прошел Франк, ваше собственное отношение к вере, вы... ходите в церковь, вы читаете какие-то религиозные тексты, русские или, может быть, какой-то другой традиции?
Мы говорили об этом духовном развитии. Тут еще стоит отметить, что для него это было, конечно, базировано на философских основах, но сугубо личный опыт его. И он описывает встречи с живым Богом, что это происходит в глубине человеческой души. Для него встреча с живым Богом не была общественным началом, не была связана с какой-то активной деятельностью или чем-то определенным, а именно с созерцательным моменте.
То есть все-таки дед был больше одиноким человеком?
Очень. Но у него были друзья даже, товарищи по работе, коллеги, жена и семья, которые его были очень преданы.
Но он... У него было четверо детей.
Угу. Но он был, я правда так думаю, он был одиноким в каком-то смысле. И если не надо было бы ему кушать, то он мог бы просто исчезнуть в своем созерцании. Сам он сказал, что всю жизнь блаженно промечтал.
Его коллега Бердяев писал в «Самопознании» о том, что одиночество – это один из главных экзистенциалов, то есть таких существенных моментов его философии, его души. Вот Франк, наверное, мог бы подписаться под этим.
Мог бы. Mm-hmm. А я, если вы уже спрашиваете про меня, я вырос в русской православии, но, как и мой дед, мы в семье не ходили часто в церковь на Пасху и Рождество. То есть мой отец...
Ходили на Пасху и Рождество.
Да. Угу. Но а так по воскресеньям в литургию не ходили. Это началось позже, когда после смерти моего отца моя мама очень занялась церковью и перешла из протестантизма в православие. И я с ней в 16 лет, где-то в таком возрасте, начал ходить по воскресеньям, тогда, когда мои друзья высыпались после гуляний в субботних. Я ходил туда и пел в хоре. Так что с самого...
Берлине?
В Мюнхене.
В Мюнхене.
Угу. И самого такого тинейджерского возраста для меня связь между верой и искусством в лице духовной музыкальной традиции хоровой была очень тесно связана. Для меня вера — это... Я, на самом деле, перешел в свой собственный маленький кризис, если можно так сказать, где я страдал под тем, что не мог соединить мир разума с миром сверхъестественного. Я думаю, я не первый, который ставил себе эти вопросы, но я не мог смириться с тем, что в Библии и, в общем, в космологии христианства существуют темы, которые нельзя объяснить научным образом. Я не естественник, но все-таки это меня очень задало думать и страдать. Когда никто мне не мог дать эти ответы, кроме, может, поэты и, в общем, мир литературы, я понял, что эти вопросы неправильны. То есть сами вопросы не те. И что не следует искать какое-то формальное объяснение этого, потому что эти явления, они на другом уровне. И на самом деле есть пассаж, если я не ошибаюсь, «Свет во тьме» у дедушки, где он именно говорит про сомнения в вере, и что сомнения — это неотъемлемая часть веры.
Мне говорили, что вы прочитали уже в зрелом возрасте, прочитали «Непостижимое».
Нет, это я еще не прочел.
Не прочли «Непостижимое»?
Нет.
Вот как раз эта книга, которая, по-моему, дает ответы на многие вопросы, которые вас так мучили. Вот как сочетать, естественно, научную картину мира и сверхъестественную. Потому что Франк совершенно поразительно говорит о непостижимом и о его роли в познании, о том, что, вообще-то говоря, все, что мы знаем, это остров в океане. Вот. А вокруг него огромное море реальности, море непостижимого, которое Франк, кстати сказать, всегда связывает с категорией глубины. Чем глубже мы погружаемся, тем больше открывается для нас эта реальность реального, если можно так сказать. Потому что вот мир, в котором мы живем, это мир действительный, это мир, который состоялся, это мир, который пришел из потенции в акт. Но ведь есть еще огромный мир реального, где живут потенции, где живут возможности, где живет то, что еще не выразило себя, или что уже ушло в этот мир реального, чего нет перед нашими глазами. Например, Пушкина нету, но поэзия его продолжает жить. И вот через то, что мы не все далеко можем познать, и просвещенческая такая вот идеология, говорящая о том, что мы все точки над «и» расставим, закроем все учебники, познаем мир целиком и полностью, она не работает. И в этом такая вот, с одной стороны, мистическая, с другой и православная основа мысли Семена Франка, как мне кажется.
Цитата. Семен Франк. «Непостижимое». 1937 год. «Само бытие есть, очевидно, не что иное, как неизвестное, неосознанное, незнакомое, взятое как всеобъемлющее единство. Именно тот безграничный темный океан, который не только извне окружает все познанное, но и лона которого познанное вздымается как остров, и в глубинах которого оно поэтому укоренено».
Вы меня вдохновили, я постараюсь. Mm-hmm. Я, ну, конечно, я понимаю, что это его основной труд. Когда я старался, это, ну, мне было, в общем, недоступно. Хоть знаете, на языковом уровне.
Да, мои друзья вот во Франции, Бернар Бошазье, есть там такой кружок историков русской философии в Иналко, куда собираются любители, не профессионалы. Они даже один год переводили непостижимое на французский язык. Не было французского перевода. Немецкий перевод этого текста есть. Я не знаю, есть ли английский.
Есть даже итальянский.
Есть даже итальянский. То есть эта книга вошла в мировую философию. И книга очень известна. Но если вообще вот так вот меня спросить, а что такое мысль Франка, я бы сказал, это философское изложение поэзии Рильке. Вот вы говорили о поэзии, да? Действительно, здесь какие-то интуиции передает ваш дед, который, ну, наилучшим образом, наверное, может передать поэт, который на одном языке разговаривает с Богом.
Ну, и которого Семен Людвигович очень любил и ценил.
Да-да-да. У него есть в журнале «Путь» под редакцией Бердяева и Вышеславцева замечательная статья о поэзии Рильке. Вот. Вообще, Семен Людвигович был человеком поистине мировой культуры. Да? То есть, хотя он вырос в России и первую часть своей жизни прожил в России, воспитался в России, он мог, как мне кажется, говорить на одном языке и с Хайдеггером, которого он принял именно в конце жизни, после его «Лесных троп», после «Хольцвеги», он написал своему другу Людвигу Бенсвангеру, что мы с Хайдеггером шли к одной цели разными путями. Да? То есть, вот, и Рильке тот же. То есть европейская культура для него была столь же родной, сколь и русская культура с поэзией Пушкина, Лермонтова, Тютчева, которых он постоянно и без конца цитирует.
Вот. Ну, он себя счел все-таки русским человеком, не только в его привычках, скажем, бытовых и всяких его, наверное, таком поверхностном уровне. А немецкая культура и литература действительно играла огромную роль в его жизни. Он немецким языком владел с детства, с бабушкой разговаривал на немецком.
Но ему пришлось уехать из Германии фашистской, да?
Да, он очень не мог верить, что вот Германия могла даже дойти до такого варварства.
В Англию он уезжает, да?
Через Швейцарию он убежал во Францию, где он прожил войну, а оттуда уже в 1945 году в Англию, где он 5 лет спустя скончался. Называете его человеком мировой культуры, может, это таким термином можно ухватить. Я думаю, для него поэты, писатели, философы разных происхождений не играла роль, откуда они, где они родились. Для него он имел, конечно, дар и люкс, скажем так, читать на оригинале, на подлиннике.
Роскошь. Да, роскошь читать на языке оригинала.
Вот, но для него вот именно духовное содержание или назовем это, ну, свет в этих произведениях был основной. Тут они, это, конечно, безгранично, и этому нет границ.
Я всегда задавал себе вопрос, юрисдикционно он оставался в Московской патриархии или он принадлежал к Карловацкой юрисдикции?
Нет, он был одним из малых, из некоторых, которые остались верными русской Московской патриархии. И из этого тоже пошел очень больной раскол с друзьями, соратниками. Ну, я думаю, он тоже пережил очень эту церковную политику, которая в то время 20-х годов, конечно, была очень острой и очень много занимала людей.
Был такой анекдот в эмиграции, что когда русский попадает на необитаемый остров, он сразу строит две церкви. Его спрашивают, а зачем ты две-то строишь? Он говорит, вот во вторую я ходить не буду. Да, поэтому действительно история русской эмиграции – это история каких-то расколов, вот, членений, противоречий, в том числе и церковных. И здесь удивительно, что вот такие философы, как Франк, Бердяев, Владимир Ильин, они остались в лоне русской церкви, в лоне Московской патриархии, то есть ходили в приходы, которые возглавлялись епископами, верными Московской патриархии.
Ну, тут надо еще добавить кратко, что церковь, в конце концов, должна быть собором, в котором верующие люди встречаются, а именно, что церковь выше любых институтов, и в центре него человек. Человек, и тут нет разницы, все мы равны. В
человек и Бога человек.
И Бога человек.
В центре, конечно, Иисус Христос, независимо от того, каким юрисдикциям и поместным церквям мы принадлежим. И Франк, как никто, мог это почувствовать, свои последние работы назвав реальности человек, да, свет во тьме.
С нами Бог.
Да, вот, Эммануэль. То есть это философ, который оставляет нам неприходящее духовное наследие, который очень многому нас может научить. И я благодарен вам, Николай. У нас в гостях был сегодня внук Семена Людвиговича Франка, Николай Франк. И я благодарен за этот разговор и надеюсь, что наши читатели смогут...
Слушатели.
Наши слушатели, да, и читатели, поскольку они читают тексты, о которых мы говорим, смогут приобщиться к наследию этого замечательного православного философа. С вами был Алексей Козырев, передача «Философские ночи» на радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.